Глава 18. Темный свет. Он пригласил меня почитать стихи на крышу. Он был олигархом. Мне вдруг захотелось его пожалеть. Задумайтесь, ведь олигархам не так просто жить, как обычным людям. Им надо содержать, помимо всего прочего, еще и разные крыши. Крыша – одна из его квартир, расположенная на двух последних этажах высотного дома, откуда видно много чего красивого из области земной реальности, но совершенно не видно иного. Я уже забиралась на крышу, когда олигарх проводил выставку картин художника. Олигарх, надо отдать ему должное, помимо заводов, пароходов, яхт, вилл и прочей земной ерунды, как ни странно, любил искусство. На крыше собралось много забавных персонажей, большинство из которых считали себя гламурными. Я скромно стояла в стороне, потому что не представляла, чем могу быть интересна этим людям. Они обсуждали погоду, последние новости, телевизионных звезд и желтую прессу. Я могла рассказать им о том, как пройти в библиотеку Вселенной, но они вряд ли бы до нее добрались, даже если бы я расписала маршрут по шагам или по настоящим звездам. Ко мне тогда подошла женщина, представившись писательницей. Назвала свою фамилию, сообщив, как бы, между прочим, о полумиллионном тираже своих книг и сказал, что мое лицо ей кого-то напоминает. Явно обидевшись на то, что ее громкое имя не означало для моего слуха ровным счетом ничего, она поинтересовалась, кто я. Если бы я произнесла в ответ слово «заклинательница», она бы меня не поняла. Поэтому я сказала, что пишу стихи. Писательница задумалась. Мое имя ей было, конечно, неизвестно, но она не сдавалась, перечисляя гламурным голосом с гламурным видом все те гламурные тусовки, на которых когда-то побывала в надежде, что на одной из них она и лицезрела меня. Мне захотелось, чтобы писательница переключила свое внимание на кого-нибудь еще из присутствующих. Но я не умела врать, чтобы остановить ее словами. «Ах, да-да, припоминаю, кажется, именно там я случайно потеряла любимое золотое кольцо с огромным бриллиантом». Дослушав элитный перечень до конца, я печально улыбнулась, констатировав, что ни на одной из озвученных ею тусовок меня не было. Я тогда чуть-чуть почитала им всем. Кто-то спросил, «Как это у вас получается так писать?» Я не хотела их обижать, поэтому пожала плечами. Если бы я в своей жизни ходила по гламурным тусовкам, я бы так не писала. Для того, чтобы так писать, нужно прожить много жизней в одной и каждый раз, умирая, воскресать снова. На этот раз олигарх порадовал. Людей будет мало. Я приехала на крышу вечером после репетиции творческого выступления, не успев перекусить, а куснуть чего-нибудь уже очень хотелось, о чем я и намекнула олигарху. «Ты будешь сыр дорогой или очень дорогой?» «Мне все равно», – холодно ответила я, вспомнив свое церковно-приходское детство. Олигарх отрезал два маленьких кусочка. Я, правда, так и не поняла, какого именно сыра, но взяла один из них и направила свой любимый дальний угол, где в нише располагалось одинокое, как и я, кожаное кресло, а на стене висела тибетская танка с изображением Будды будущего. «Может быть, тебе еще и хлеб нужен?» – иронично спросил олигарх, начиная перечислять разновидности имеющиеся у него наличия гламурного хлеба. «Боюсь, за ваш хлеб я уже не расплачусь», – произнесла я, невольно вспоминая, сколько денег осталось в кошельке до зарплаты. Гостей на этот раз собралось действительно немного. Пока я сидела в укромном уголке и серой мышью смаковала выданный мне кусочек элитного сыра, они обсуждали уникальный, но, как мне кажется, несколько мрачноватый интерьер крыши. Наконец-то кто-то из гостей заявил, что неплохо было бы и перекусить чего-нибудь. Олигарх признался, что в его холодильнике обитает кусок наисвежайшей австралийской говядины, потому что олигархи питаются исключительно австралийской говядиной, но он будет кушать эту говядину завтра, поэтому гостям придется покушать что-нибудь или кого-нибудь еще. Например, швейцарский шоколад, привезенный ему лично под заказ из Швейцарии. «Бедный олигарх», – ужаснулась я. «Как же это сложно быть олигархом. Представляете, сколько денег требуется постоянно тратить только на то, чтобы питаться исключительно австралийской говядиной и заказывать себе шоколад из Швейцарии? А сколько еще существует аналогичных примочек у олигархов, которые им обязательно нужно иметь, чтобы быть олигархами? Как же хорошо, что я – это я», – подумалось мне. На крыше материализовалась девушка, которая привезла с собой специально приготовленный ею для собравшихся кускус. Все облегченно вздохнули и направились к столу. Таким образом, вопрос о покушении на австралийскую говядину был благополучно снят с повестки дня. После трапезы олигарх предложил мне почитать. Он сказал им, что я великая заклинательница, к тому же уже широко известная. Я усмехнулась. Оказывается, олигархам свойственно преувеличивать действительность. И призналась, что по данным моей натальной карты, меня ждет посмертная слава. «Да ты не переживай, мы дождемся», – заверил олигарх, махнув рукой на карту, будто моя смерть уже бродила по его крыше. Я встала напротив окна с дверью на балкон. За окном шел снег. Было очень красиво, но как-то не хватало света. Какой темный здесь свет! Промелькнуло у меня в голове, когда я достала листочки с заклинаниями и почти ничего не увидела, то ли из-за слабого земного зрения, то ли от того, что свет здесь действительно был темным. Пока я читала, один из присутствующих успел вздремнуть и схрапнуть. Я порадовалась за него. Он отдохнул от земной реальности. Где были остальные, пока я читала, не знаю, но когда я спросила, понравилось ли им что-нибудь, они все как-то надолго замолчали. И я не стала им мешать, вернувшись в укромный уголок ниши с тибетской танкой Будды будущего. На прощание олигарх подарил всем гостям по не моей книге. Всем, кроме меня. Наверное, потому что они, в отличие от меня, не ели сыр. Но я совершенно не обиделась, поскольку хорошо помнила с детства. Бесплатный сыр бывает только в мышеловках. Рэй появлялся всегда неожиданно. На этот раз мы встретились на одной из центральных улиц города. Я брела вдаль, когда внезапно, подняв глаза, заметила, что Рэй идет мне навстречу. «Ты специально пришел сюда погулять со мной? Я чувствую, когда тебе грустно, и знаю, что ты любишь эту улицу». Мы медленно шли по мостовой, взявшись за руки, и разглядывали картины неизвестных художников, выставленные торговцами на продажу. «Ты всегда появляешься, когда мне плохо. Почему, Рэй? Ведь ты совсем не воин света». «Но я, как это ни парадоксально звучит, единственный лучик света в твоем прошлом. Ты помнишь, почему стала называть меня так? Я появляюсь, потому что ты хочешь, чтобы я появился. Ты зовешь меня, и я не могу не прийти». «Почему не можешь? Когда-то ты помогла мне, и еще потому, что ты сильная и светлая». «Ты слишком светлая, Лиля. Даже самая зловещая тьма не может не подчиниться приказу света». «Кто ты, Рэй?» «Я человек из твоего прошлого, можно сказать, фантом или просто призрак. Ты, как всегда, лукавишь». Когда человек перестает жить настоящим, он обращается к призракам прошлого или рисует фантомы будущего. «Когда ты перестанешь вспоминать и жить прошлым, я перестану появляться». «Человек живет прошлым, потому что у него нет настоящего, или у человека нет настоящего, потому что он живет прошлым?» «Это одно и то же, Лиля, одно и то же, как я и ты». «Ты хочешь сказать, что я — это ты, а ты — это я?» «Да, и ты сама уже давно поняла, все, что существует в мире, это все одно. Просто в тебе преобладает божественный свет, а во мне? Что ты расскажешь им обо мне, когда они придут за тобой?» Рэй остановился, посмотрел мне в глаза и надолго замолчал. «Хорошо, не говори. У меня есть вопрос намного важнее. Ты хочешь спросить про человека, которого не было? Это твои послали его мне? А как ты сама думаешь? Он напоминает тебя. Вы в чем-то похожи. Что ты чувствуешь, Лили, когда думаешь о нем помимо вселенской любви?» «Боль. Невыносимая настолько, что не хочется жить. Она отравляет меня. Мне кажется, что в этом человеке нет души». «Ты сейчас сама ответила на свой вопрос. Мне нечего добавить». Уличные музыканты, мимо которых мы проходили в тот момент, заиграли что-то красивое и очень похожее на медленный танец. И мы танцевали на мостовой в толпе прохожих, как когда-то давно, когда за окнами башни, где горел темный свет, падал снег. «Представляешь, что увидели бы сейчас эти люди, если бы они могли видеть?» — шепнула я Рэю с улыбкой. «Поверь», — Рэй усмехнулся. «Ничего необычного. Все то же самое, что они не видят каждый божий день. Тьма нераздельно сосуществует со светом. Две силы непрерывно борются за души даже тех, кто не догадывается об этой борьбе. Мы с тобой две огромные сферы. Одна черная, другая белая. Ты белая в черном, а я черная в белом». Рэй был голубоглазым блондином, а я черной масти. «Только они не видят нас, Лиля». «Почему так?» «Эти люди поглощены земной реальностью. Посмотри, они загипнотизированы ею. Мы же находимся в реальности иной. Ты можешь подойти к ним и даже что-нибудь сказать или прокричать на ухо, но они не услышат и пройдут мимо. Кстати, как ты думаешь, много ли в этих людях тебя? Мне кажется, не очень. А вот меня в них предостаточно». Я тяжело вздохнула. Музыка закончилась. Мы снова шли по улице куда-то вдаль. «Как ты думаешь, я найду того человека?» — спросила я, и Рэй засмеялся, а я взглянула на него с упреком. «Тебе смешно, да? Я научил тебя любить божественной любовью. Зачем тебе земная?» «Потому что я хочу жить, Рэй, жить настоящим. Потому что тебя больше нет. Сам же сказал, что ты всего лишь призрак прошлого». Рэй промолчал. Он остановился, взял в руку мою правую ладонь, внимательно посмотрел на линию жизни и с нежной грустью погладил ее. «А ты иногда вспоминаешь обо мне?» — спросила я. Рэй расстегнул верхние пуговицы рубашки и показал цепочку, которую я когда-то подарила ему в городе на воде, и я улыбнулась. «А у меня даже ничего нет на память о тебе». «У тебя, Лиля, есть самое ценное, светлые воспоминания. Разве их может заменить что-то земное? Ты должна продолжать светить. Всегда. Всем. Несмотря ни на что», — почему-то произнес Рэй, посмотрев на слабо мерцающий фонарь. Мы дошли до перекрестка. Он обнял меня, погладил по волосам, поцеловал, совсем как тогда. «Рэй, я не хочу, чтобы ты однажды исчез навсегда. Но так надо, Лиля. Запомни, когда однажды ты подумаешь, ну вот и все, и отпустишь последнюю нить, которая связывает тебя с прошлым, перед тобой откроется дверь в светлое будущее. Это тот ключ, который ты все время пытаешься найти где-то далеко, когда на самом деле он в тебе. А что ты видишь в моем будущем?» Рэй улыбнулся. «Уже можешь начинать радоваться». Через пару дней мне позвонил монополист. Он держал в руках диплом с орденом, которым самое главное общество заклинателей наградило меня за кричалки и потоки сознания, две из трех разновидностей заклинаний, которые у меня обычно получаются. Первые, когда эмоции зашкаливают и голос срывается в крик, а вторые – заклинания, похожие на поток сознания, льющийся на тебя с такой бешеной скоростью, что едва успеваешь его записывать, иногда обрывки мыслей, фраз. Монополист спросил, где я в ближайшее время выступаю, чтобы подъехать для официального награждения. Хороший вопрос. В последнее время я настолько устала, что предпочитала не появляться в земной реальности в свободное время, а целиком и полностью уходила в иную. Я пообещала монополисту перезвонить, как только что-то прояснится, понимая, что в ближайшее время встретиться со своей наградой в официальной обстановке не получится. Проще встретиться с монополистом. «Слушай, Лиса, ты же у нас ясновидящая. Я сейчас расскажу тебе кое-что, а ты скажи, что мне делать», — попросил монополист, переключая мой взгляд на иную реальность. «У меня дача есть, небольшая, но все меня в ней устраивает. И люди вокруг хорошие, но один из соседей, дедок такой, напрягает сильно. Между нашими участками канава, она вроде как общая. Так вот, каждый год он свой забор передвигал все ближе к моему участку. Я переносил забор обратно, а он снова. Потом мне построили мой собственный забор. Сосед его сломал и поставил свой. В результате завоевал всю общую канаву. Я пошел с ним судиться, но суд проиграл, потому что канава общая. Она всем принадлежит и одновременно ничья. Меня изнутри это сильно раздражает. Не хочу соседа видеть и не хочу, чтобы он на мой участок все время глядел. Вместо канавы в иной реальности мне упрямо показывали зеркало. Монополист постоянно скупал или приобретал иным способом, о чем история умалчивает, небольшие предприятия и компании в определенной сфере бизнеса. Вы по жизни, в плане работы, занимаетесь тем, что все вроде общее и ничье. Пытаетесь забрать под себя, так?
Да, верно. Я же монополист. Ваш сосед вас отзеркаливает. Он делает то же самое, но с канавой.
Фактически, это был суд с самим собой. В ту же ночь на мой мобильный телефон позвонили с неизвестного номера, и столь же неизвестный мужской голос спокойно произнес:
«Алиса, доброй ночи».
«Добрый», — ответила я, размышляя над тем, кто бы это мог быть. «Уже несколько дней не расстаюсь с вашими книгами. Я хотел бы пригласить вас почитать послезавтра вечером в старинный особнячок». Я посмотрела на часы. Полночь. «Послезавтра. Это среда или четверг?» — подумала я. Голос читал мои мысли и добавил: «Я имею в виду среду. И эту среду, а именно день рождения царя».
«А кто вы?» —
осторожно поинтересовалась я.
«Я дворянин. В том особняке иногда собираются, как я их называю, остатки прежней роскоши. Они именуют себя дворянским обществом. И как раз в эту среду состоится очередное дворянское собрание, куда я имею честь пригласить вас».
«Спасибо», — поблагодарила я.
«А как вас зовут?»
«Меня Дима. Правда, мне уже 102 года». Дворянин засмеялся. «Запишите мой мобильный телефон. Встретимся в метро на станции Н в 18:00, но созвонимся поближе к делу. Да, еще. Возьмите, пожалуйста, с собой книги. Спокойной ночи, Алиса».
Я позвонила монополисту и сказала, что в среду вечером меня внезапно пригласили почитать дворянам. Монополист как раз собирался уехать из города, но дворяне его заинтересовали, и он попросил позвонить в среду около 12, чтобы договориться окончательно. В среду у меня случился аврал на работе. В свое время мне поручили полностью переделать сайт компании, в которых целых 4 направления. Истекал срок сдачи сайта, а разработчики тянули кота за хвост. Хвост бедного животного еще не был отпущен, когда у 3 направлений внезапно поменялось все. И в среду мне пришлось срочно переписывать контент сайта, внося изменения в полиамидный термомост и в полимерную дистанционную рамку. А в разделе, где фигурировало таинственное словосочетание «защита порогов», пришлось заменить техническую документацию. К тому же, как мне сказали, она открывалась не в том окне. В общем, позвонить монополисту в 12:00 я не смогла. Уехать с работы, расположенной в нескольких километрах к югу от города, чтобы оказаться в 18:00 в метро на самом севере, нужно не позднее 16:00. Часы показывали 14:00. Я набрала телефонный номер дворянина, чтобы узнать, все ли в силе и можно ли пригласить мой монополиста с орденом. Дворянин не отвечал. Тогда я позвонила монополисту, но он был на встрече, которую секретарь назвала загадочным словом «президиум». Дозвонившись до дворянина в 15:00, я радостно произнесла: «Здравствуйте, это Алиса». Голос задумался и как-то подозрительно спросил:
«Какая еще Алиса?»
Я глубоко выдохнула. «Заклинательница с книжками».
«А о чем
книжки?» Голос меня явно не узнавал. Я задумалась, возможно, тогда в полночь это был сон. Да и как объяснить голосу, о чем, собственно говоря, я пишу? «Вы звонили мне позавчера, сказали, что сегодня вечером мы встречаемся в метро, чтобы...»
«А-а-а!» — радостно воскликнул дворянин.
«Алиса, это вы правильно сделали, что позвонили. Знаете, память в 102 года — это уже совсем не то, что в 100. Так вы не передумали?»
«Нет», — облегченно выдохнула я.
«Так значит, где мы там с вами встречаемся?»
«В 18:00 на станции Н. Книжки взяли? Дух боевой?»
Честно признаюсь, дух у меня достаточно мирный. Он не любит войн, боев и аналогичных земных игр. Но пришлось ответить «да», чтобы не впадать в философские рассуждения, времени на которые уже не оставалось. «А как я вас узнаю?» – спросила я, сообразив, что увижу дворянина впервые. «Я ношу очки на цепочке. До встречи, Алиса». Мы попрощались. Я поняла, что забыла спросить у дворянина разрешения привести с собой монополиста с орденом, но подумала, что меня простят. В 15:30 я дозвонилась до монополиста, и мы договорились встретиться там же, где и с дворянином. Ровно в 16:00 я выехала с работы по направлению к городу, чтобы отвезти Лису в гараж и спокойно добраться до места встречи на метро. В 17:00, заходя в метро, я услышала привычную трель мобильного телефона. Увидев номер дворянина, я произнесла «да» и ожидала услышать все, что угодно, даже то, что встреча отменяется, потому что дворянское собрание состоит в четверг, а не в среду, но никак не то, что произнес дворянин. «А вы кто?» Я потеряла дар речи и замерла вместе с сердцем у входа в метро. Алиса, заклинательница с книжками. Голос тяжело дышал. Дворянин запустил программу поиска в своей памяти. «Вы мне сегодня звонили, да?» «Да». «И мы договорились встретиться в метро на станции Н в 18:00. «А, Алиса, так вы не передумали? Тогда до встречи. Книжки взяли, дух боевой. А можно со мной приедет мужчина, который вручит мне награду?» «Конечно, это будет очень кстати, чтобы представить вас». И вот я стояла в центре зала на станции Н. Людей море. Казалось, все жители города назначили друг другу встречи именно здесь и сейчас. Мое земное зрение категорически заявило, что устала смотреть в толпу, выискивая очки на цепочке. Я ответила, что оно может немножко подремать, и приоткрыла третий глаз. А что еще оставалось делать? Телефон дворянина отключен, впрочем, как и телефон монополиста. Через пару минут я почувствовала вибрации очков на цепочке и схватила за руку проходящего мимо пожилого мужчину. «Алиса?» Дворянином оказался интеллигентный человек, сделавший много добрых дел на своем пути и страдающий от проявления темных сил в земной реальности. Я попросила его подождать меня с моими книжками, пока я не найду монополиста. «Кого?» – удивился дворянин. «Человека с орденом». «Вы хотите найти в метро человека с орденом?» – еще больше удивился дворянин. «Нет». «То есть да, он где-то здесь. Я спросила вас по телефону, можно ли ему приехать и меня наградить, и вы сказали, что можно». «А, да-да, конечно, я подожду». Монополист скромненько стоял в уголочке и читал какую-то литературную газету. Выйдя из метро, мы зашагали за дворянином в неизвестном направлении и вскоре оказались у входа в красивое старинное здание. «Вам необходимо пройти в голубой зал», – сказал охранник. Дворянин представил меня важному мужчине. «Познакомьтесь, это Алиса. Она великая заклинательница. У нее вышло много книг. Алиса, а это предводитель. Очень рад, но ничем не могу вам помочь», тут же произнес предводитель. «В каком смысле?» – переспросила я. «Ничего нельзя, все категорически запрещено». «Что и кем запрещено?» – поинтересовался я с улыбкой. «Книги нельзя, но», – смущенно произнес дворянин. «И никаких «но». Это во-первых. А во-вторых, вы не в программе. И у нас исключительно моновечера. И сегодня у нас великая женщина». Дворянин чувствовал себя очень неловко. «Это я во всем виноват. Не спросил заранее вашего разрешения. Но ведь можно Алису представить дворянскому обществу?» «Исключено. Я не знаю никаких Алис среди великих заклинательниц». «Но Алиса действительно великая заклинательница», – воскликнул дворянин. «И как доказательство этого сюда приехал мужчина, который должен вручить Алисе орден». «Я не знаю никаких мужчин, за исключением тех, кого я знаю. Алиса, а вы кто и откуда?» «Я же вам говорю, она великая заклинательница», – повторил дворянин, – «член самого главного общества заклинателей». «Нет-нет, я про Алису определенно ничего не слышал. Вы же будете гордиться, что имели честь с ней познакомиться». Из голубого зала начали выплывать остатки прежней роскоши, негодуя по поводу отсутствия великой женщины. Им было совершенно нечем заняться. Предводитель занервничал, извиняясь за опаздывающую, и попросил не расходиться. Но дворянам общаться друг с другом было почему-то неинтересно. Их лица не выражали ничего, кроме недовольства. «Послушайте», — попросил дворянин, — «пока великая женщина опаздывает, давайте представим Алису. Пусть она почитает чуть-чуть, а мужчина вручит ей орден». «Ладно, напишите мне на бумажке, как вас зовут». Я кивнула и написала: «Алиса». Мы вернулись в голубой зал. Предводитель что-то долго говорил, видимо, ожидая, что великая женщина вот-вот появится, ему не придется представлять меня, но та не появлялась, и предводителю все-таки пришлось держать свое дворянское слово. Выходя на сцену, я с ужасом осознала, дворяне и то, что я думала прочитать вслух, кричалки с потоками сознания, совершенно несовместимые вещи, как, впрочем, и орден имени Владимира Маяковского, упоминание о котором в присутствии собравшихся, особенно в день рождения царя, аналогично мельканию красной тряпки перед глазами быка. В итоге я прочитала 5 философских заклинаний, тихих и мудрых, обращенных к Богу. Зал замер. Кто-то на первых рядах прошептал «Божественно!». Монополист торжественно вручил мне орден, не акцентируя внимание публики на том, чьего он, собственно, имени. И в этот самый момент дверь в голубой зал резко распахнулась, и мы лицезрели великую женщину. Добрый дворянин, выступивший инструментом в руках высших сил, уснул сразу же после начала лекции великой женщины и пребывал в иной реальности, мирно похрапывая, пока лекция не закончилась. А мне не спалось. Я размышляла, почему иная реальность решила вручить мне именно этот орден именно здесь и в день рождения царя, чтобы еще раз продемонстрировать, что и царь, и революционер – суть одно и то же многообразие проявления Бога в земной реальности, или я имела какое-то отношение к царю в Серебряном веке. Вернувшись в земной дом, я достала орден, чтобы наконец-то рассмотреть его поближе. На красном флаге, развивающемся над головой Маяковского, золотыми буквами горели всего 2 слова «Светить всегда».